«Своя правда» на русской службе новостей.
21:04 в студии Мария Андреева. Здравствуйте. Мы будем, конечно же, говорить о главном документе. Понадобилось почти 16 часов, чтобы согласовать комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Под ним поставили подписи участники трехсторонней контактной группы и согласовали представители нормандского формата, нормандской четверки, лидеры России, Франции, Германии и Украины, но свои подписи не поставили. В документе 12 пунктов. Сейчас как раз уже идет реакция, разные комментарии, и Соединенные Штаты Америки отреагировали. Керри вот говорит, что необходимо воздержаться от военных действий до 15 февраля. И также намекнул на то, что если все будет соблюдаться, то, возможно, санкции в отношении России будут ослаблены. Об этом будем говорить об итоге, что мы имеем в сухом остатке. Это наша победа или это поражение, или это вообще документ, ничем особенно не отличающийся от однажды уже подписанного. У нас в студии член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ждем директора Института диаспоры и интеграции стран СНГ Константина Затулина. Вот в ближайшие минуты Константин Федорович тоже к нам, мы надеемся, присоединиться к нашей дискуссии. Сайт rusnovosti.ru для ваших комментариев и вопросов, пожалуйста, в вашем распоряжении без труда оттуда сможете отослать сообщение. Евгений Алексеевич, ну давайте так, по-простому, как сейчас вот наши слушатели тоже пытаются понять, и мы анализируем, это победа или поражение? Вот 16 часов, и что в итоге?
Ну, с точки зрения документа, а документ – это не жизнь, это часть жизни. С точки зрения документа, это акт о капитуляции, потому что…
Акт
о капитуляции тех, по крайней мере, кто подписал ее от имени Новороссии. Угу. Потому что она должна закончить свое существование как нация и как государство к концу этого года, согласно этому документу. То есть, ну так тут написано, к концу 2015 года должен пройти определенные процедуры, в результате которых на территории Новороссии появятся войска украинской армии, и будут выбраны либо назначены, там, в зависимости от закона, новые органы власти из Киева или по киевским законодательствам.
Я говорил про выборы все-таки. Там, да,
а вы не знаете, что в законе о выборах? Там же могут сказать, из числа парламентских партий Украины, например, и все. И у вас сразу отсеклись все ненужные. Вы же понимаете, это дело техники. Кто пишет закон, тот и формирует ситуацию. И, собственно говоря, 100%, если эти меры будут, договоренности будут реализованы, а я не думаю, что они будут реализованы, это отдельный разговор, то это, собственно, ликвидация Новороссии и вообще вся эта история закончится согласно этому документу. То есть... Я понимаю, что главный тут пункт один – незамедлительное прекращение огня. Но я так понимаю, что если будет второе незамедлительное прекращение, а первое уже было, результат первого прекращения где-то дополнительно 10 тысяч погибших, то этот первый пункт может обернуться еще десятками тысяч новых жертв. Мирных граждан, ополченцев, украинских солдат и так далее. Поэтому это тоже надо посмотреть с этих позиций. Но я тоже понимаю, как государственник, что не всегда можно делать то, что ты хочешь. Угу. Возможно, этот акт капитуляции, он вызван и тактическими соображениями, передышкой, но и реально он отражает, конечно, слабость российского государства, которое не может отстоять, в том числе и русских людей, хотя бы на бумаге. Еще раз говорю, бумага от жизни иногда отличается очень сильно. Угу. Но в данном случае мы оцениваем именно бумагу, хотя бы на бумаге.
Это Евгений Федоров, Андрей Бакланов. Андрей Глебович, а ваша оценка какая?
Наш коллектив сейчас, только что я приехал из Министерства иностранных дел, мы встречались с теми нашими сотрудниками во главе с министром иностранных дел Лавровым, которые только что приехали. Угу. Значит, мы их окружили, и они рассказывали
уставшие, сонные
впечатления. Ну, вот это соглашение, это попытка все-таки каким-то образом добиться хотя бы прекращения сползания ситуации дальше, вот это бездну войны. Здесь обозначены некоторые точки как компромисса. Но я согласен, что действительно все-таки компромисс несколько больше обращен в сторону учету требований киевских властей. Этот элемент, конечно, присутствует. И немножко зависает статус представителей нынешних властей этих двух республик. Но я думаю, что настолько обще сформулированы здесь вот эти запросные требования, что жизнь все рассудит, пойдет дальше развитие, и теперь перемещается как-то борьба в плоскость вот того, как это будет все выполняться. Тут настолько широкий диапазон может быть действий, что, во-первых, нет гарантии, что прекратятся попытки с двух сторон все-таки силового поддавливания. Угу. И второе, итог конечный тоже не есть. Это промежуточная бумага. Но она хороша, может быть, только может быть тем, что, во-первых, это еще одна попытка прекратить вот, сползание. Второе, прекращение, и это, наверное, эпицентр вот, усилий на первом этапе, это прекращение ударов мощными артиллерийскими залпами по мирному населению. И третьих, это попытка все-таки подвести стороны к разговору о возможном компромиссе. Но сам компромисс, по-моему, он здесь еще в очень таком зачаточном состоянии, и очень большая дипломатическая работа предстоит дальше.
Андрей Глебович, если вы встречались с своими коллегами, знаете, естественно, больше, чем мы, почему с 15 числа? Порошенко говорит, что это шаг, который выторговали себе ополченцы. Ополченцы, в свою очередь, напротив, говорят, что это время нужно Киеву, потому что сейчас там Дебальцевский котел, и нужно как-то им попытаться эту проблему решить и вывести своих украинских военнослужащих, там застрявших, очевидно. Чья была инициатива, вот почему отложено до 15 числа, что будет вот эти дни происходить?
Нет, здесь это чисто технический вопрос. Это то, что вы говорите, это крупные такие вопросы. Вот сама дата выпала, конечно, из необходимости, ну, хотя бы элементарной, обеспечить за оставшийся очень короткий период какой-то механизм маломальского вразумительного мониторинга выполнения. Раньше просто не удастся как-то договориться, как это будет мониторинг происходить. И вообще, вот, слежение за тем, как пойдет выполнение решения, это слабый пока еще пункт, он недостаточно прописан, и переговорный процесс по этому направлению должен быть продолжен.
Ну, потому что ОБСЕ уже показало себя во всей красе, они как-то проявили себя недостаточно активными, как мне кажется. Это Андрей Бакланов, Константин Затулин к нам присоединяется, директор Института диаспор и интеграции стран СНГ. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте. Директор Института стран СНГ, на самом деле.
Да, хорошо, поправили. Спасибо за уточнение. Константин Федорович, ваша оценка? Вот Евгений Федоров, например, считает, что это такой акт капитуляции, но поясню, что он имеет в виду. Он имеет в виду статус, конечно, ДНР, ЛНР, потому что вот в этих договоренностях...
Он ликвидируется в течение года. Да, получается... Написано это по-русски.
Получается так. Как вы расцениваете подписание?
Ну, что касается статуса ДНР, ЛНР, то, собственно, те, кто внимательно читали предыдущие Минские соглашения, возмущаться должны были тогда. Там в тех соглашениях сказано об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а здесь повторено. То есть, на самом деле, определяющее все дальнейшее решение, это позиция, которая Российской Федерации занята в вопросе о территориальном вопросе, связанном с пребыванием Донецка и Луганска в составе Украины. У этого вопроса есть своя логика. С тех пор, как из Украины ушел Крым, внутренний баланс в этой стране, политический прежде всего, который всегда складывался как некий вектор между Востоком и Западом, он сильно изменился в сторону Запада. Угу. Мы видим это сегодня. Если из этой страны Украины в результате всего этого, вот, в конце концов, уйдет Донецк и Луганск, то тогда вопрос возникает, а что будет с Харьковом, что будет с Одессой, что будет с Николаевым, Херсоном, Днепропетровском и так далее, ни в коей мере не менее русскоязычными регионами, чем, допустим, Донецк и Луганск. Нахождение Донецка и Луганска, я сейчас говорю не об обстоятельствах конфликта, а я говорю о теории пока. В составе Украины оно как бы сохраняет прежнюю схему, при которой Украине предопределено быть нейтральной страной. Страной, в которой в да, Запад тяготеет к Западу, Восток к Востоку, но если они хотят жить вместе, если есть такое намерение, то в этом случае они вынуждены договариваться. Это теория. Эта теория, конечно, разрушается практикой конфликта, потому что накопление трупов, ожесточение с обеих сторон делает невозможным реализацию этой схемы.
Ну, просто возникает вопрос, за что тогда люди
заводят это в тупик. Люди делятся на тех, которые осмысленно погибают, и тех, кто погибают от тех снарядов, которые летят им на головы. При этом их точку зрения мы с вами не знаем. 5 раз больше мирных жителей погибло в результате конфликта, чем вооруженных людей. И надо это тоже принимать во внимание, потому что любой проект имеет свою цену, если относиться к этому как к проекту. Так вот, в том, что касается в данном случае этих договоренностей, это не повод для радости и не повод для того, чтобы посыпать себе голову пеплом. Это, как и всегда в политике, искусство возможного. Вот 16 часов искали возможное. Значит, господин Порошенко буквально за полчаса, за час до объявления достижений договоренностей успел, не удержался от соблазна наябедничать СМИ, что все плохо, потому что Россия выставляет неприемлемые условия.
И позвонил еще кому-то.
Вот любопытно, ну, звонил он периодически, но любопытно то, что все это произошло, если не ошибаюсь, 10 часов 22 минуты его заявление. Я смотрел специально по московскому, ну, он же белорусское время, у нас общее время. А в 12.07, то есть час прошел, как он уже вслед за Путиным, Оландом заявил о достижении договоренности. Что они за 2 часа или за час небольшим договорились по всем вопросам? Это значит, что президента Украины не устраивает в конечном счете то, что написано в полном объеме. И никого не устраивает в полном объеме. Мы стремились, наши противники в этом случае, визави на этих переговорах стремились к чему-то. Что-то в результате пришлось чем-то поступиться нам, чем-то им. Вот такая динамическая договоренность. Значит, чем конкретно можно объяснить просто по пунктам? Да, действительно.
Константин Федорович, давайте мы сделаем короткую паузу. Мы вынуждены. Пожалуйста. Это Константин Затулин, и продолжим сразу после.
Русская служба новостей. Мы делаем новости. Своя правда.
У нас в студии Константин Затулин, Евгений Федоров, Андрей Бакланов. Константин Федорович, а почему не поставили Нормандская четверка, то есть лидеры Нормандской четверки, не поставили свои подписи? То есть опять все на словах. Это как-то...
Ну, по-моему, никто не отказывается от того, что он одобрил текст декларации. В самой тексте декларации декларация является, ну, как бы документом, которым приложением является... договоренность контактной группы. Это тоже, ну, различного рода маневры. Вы знаете, что российское всегда пожелание, требование было в том, чтобы ДНР и ЛНР были признаны стороной конфликта, как, по крайней мере. Мы не требовали, чтобы они были признаны вообще, мы и сами их пока не признали официально и вряд ли признаем.
Почему?
Ну, потому что если мы не признали до этого соглашения, то теперь вдвойне странно было бы от нас. Тут вот Евгений Федоров сказал, что если все будет реализовано, то через некоторое время они, ну, как бы прекратят ДНР, ЛНР так называться, Существовать это более содержательный вопрос.
Республики, я имею в виду,
вот.
Уже не будет.
А вот называться так они прекратят, потому что там другие обозначения. Поэтому с нашей стороны было бы странно их признавать сейчас. Но мы требовали всегда, и мы считаем сегодня, что они являются стороной конфликта. У любого конфликта как минимум 2 стороны,
ну,
а иногда больше. Значит, Украина категорически против этого возражает. Остальные посредники, как мы видим, здесь не оказывают на него такого давления, чтобы она к этому пришла. И те, которые участвуют в переговорах, и те, которые стоят за спиной тех, кто участвует, я имею в виду американцев. Поэтому мы в одиночку не смогли это продавить, судя по всему. И в результате нашли вот такую вот форму, когда в одном документе, где подписываются президенты, отсыл к другому документу, где подписываются в том числе и руководители ДНР и ЛНР.
Я, Евгений Алексеевич, хочу вернуться чуть-чуть назад и вспомнить заголовки и заявления громкие, которые выходили накануне этой встречи, тиражировались. Ее представляли как последний шанс. вот последний шанс, и иначе катастрофа, иначе там, слово «война» никто не произносил, но было понятно, что все имеют в виду ухудшение ситуации. Вот если сейчас, допустим, не будет соблюдаться, не будут соблюдаться минские договоренности, то что? То есть сценарий такой, что это действительно не будет больше попыток разве дипломатически решить этот вопрос?
Ну, во-первых, в число переговорщиков не входила главная держава, которая определяет позицию Киева, это Соединенные Штаты Америки. А как вы помните, всего лишь неделю назад США сказали, если мы что-то не подписали, в том числе, имею в виду Минск-1, мы за это ответственности не несем.
Да.
А батальоны 30 тысяч человек подчиняются им. Это значит, захотят ли США исполнять это соглашение или нет, от Порошенко не зависит. А батальоны они могут обстрелять хоть завтра, и тех, и других. Кстати, это было уже, и тех, и других они обстреливали. Это означает, на мой взгляд, что США не ставят свои задачи мир на Украине. Поэтому они умыли руки, а скорее всего они будут страна, которая будет в феврале месяце, после 15 числа, продолжать обстрелы, может быть, меньше интенсивности, может, меньше об этом СМИ будут говорить, но это будет. И еще один момент. Если вы внимательно смотрели, раз вы упомянули, что было до соглашения, то вы, наверное, увидели, обратили внимание, что были утечки оппозиции Меркель и Оланда, которые намекали, что они пробивают вопрос о размещении украинских войск на территории Ростовской области. То есть в этом соглашении первоначально, судя по всему, пункты были на порядок хуже, чем сейчас. То есть фактически от России... Так
какие,
или иначе,
какие размещения украинских войск
на Ростовской области для перекрытия границы со стороны России?
Это кто такое?
Об этом говорили до соглашения.
Кто настаивал на этом?
Ну, я так понимаю, что это было кулуарно. Вот в
одно, да нет, не было ничего похожего. Это, может это быть, звучало. Там в сумеречных фантазиях на Украине такого рода вещи.
Ну, так звучало. Нет, это не зашло в соглашение. И еще один момент. Посмотрите само соглашение. Соглашение подписало 5 человек. И не надо говорить, что Россия не подписала, потому что за Россию подписал господин Зурабов, посол Российской Федерации. Угу. Вообще-то, по мидовским понятиям, это человек, имеющий право подписи на уровне министра.
Да.
А вот это любопытно. А Леонид Кучма из бывших, который, в общем-то,
Президент Украины, то есть он вообще никто. Захарченко, Плотницкой никто. То есть они просто граждане, два гражданина.
Не, ну их выбрали же.
И еще посол Телияви. Нет, тут не сказано, что они как эти... Вы знаете, у каждого человека много ролей.
Да, должность у них не указана.
А раз так, значит, они частные граждане. Да. То есть, получается, берет на себя юридически обязывающие обязательства по этому соглашению, так или иначе, значит, вот Евросоюз или Тель-Авив, от кого он там?
Тель-Авини, это она.
Да, извиняюсь. Я имею в виду посол. И от Российской Федерации Зурабов. То есть Россия взяла на себя обязательства. И я не понимаю, как... То есть, в принципе, нас будут предъявлять неисполнение этого соглашения к Российской Федерации, насколько я понимаю, юридически ссылаясь на подпись посла. А Украина не несет никакой...
Ну, давайте не будем до абсурда доводить. Во-первых, что значит предъявлять к нам претензии? А к послу Тель-Авини какие претензии будут предъявлять? Часть которая подписала? Ну, так и к нам будут предъявлять части, нас касающиеся. Скажу, что там нас касается?
Нас касается. Да. Сколько говорю... Значит, нас касается обеспечить безопасный доступ, доставку и хранение, распространение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
Ну и замечательно.
То есть конвои ООН, наши конвои теперь не имеют права напрямую идти
это
на Донбасс.
Это неправда абсолютная. Абсолютная неправда. Что такое международные правила? Никакого...
Международный механизм означает, как это было, если помните, 3 месяца назад, согласование с Киевом, маршруты и прохождение конвоев.
Да нет,
послушайте. И тогда мы обошли это, сказав, что Киев препятствует этому механизму, а сейчас мы опять...
И так и дальше будем обходить, если он будет препятствовать.
Либо нет.
Значит, у нас либо будут такие конспирологические версии в разговоре.
Я читаю документы.
Например, размещение каких-то там украинских войск в Ростовской области, что никто никогда вообще даже не заикался на этот счет. Но если Лешко где-то что-то в кулуарах говорит, но не будем же мы это сейчас брать всерьез.
Подожди, давайте всерьез, не всерьез, но такие тезисы звучали.
Значит, теперь, то, что касается, уж давайте тогда быть корректными, то, что касается президента Кучмы, плохой он или хороший, распоряжением президента Украины он облечен в этом случае мандатом, и это распоряжение, оно подписано. Оно существует на практике. Указ президента Украины о назначении его представителем на этих переговорах. В документе это и не должно быть указано, надо просто знакомиться с материалами, это было за месяц до этого предъявлено, растиражировано, всем показано.
Вопросу... Ну, я бы написал бы это на основе такого-то...
Да, ну, зачем это? И все должны писать на основе
Конечно,
чего-то.
На основе своих полномочий, так принято
да,
писать
это
документы.
Это не принято нигде это писать.
Андрей Глебович,
это
вот
обычный документ.
Здесь
могу сказать, что полномочия, конечно, до встречи должны быть предъявлены. И если уже сели, то де-факто все эти полномочия признаны. В принципе, вы знаете, нам вот на юридический такой обязательный язык лучше не переходить. Почему? Потому что документ, который составлен в таких условиях, совершенно не претендует на такую выверку юридическую. Его основная цель была вот на данный момент зафиксировать какие-то точки, которые гипотетически могут стать действительно компромиссом, и не более чем. И второе, прекратить кровопролитие. Он вспыхнул, вот этот документ, выпущен, и слава богу, что что-то получилось. Какие-то ориентиры хотя бы у нас есть в письменном виде. Это лучше, чем ничего. Вот смысл того, о чем сейчас говорил коллективу Лавров. Вот в чем достижение. А, конечно, здесь слабых моментов мы можем найти очень много.
Тоже наши слушатели сегодня спрашивали, почему не участвуют Соединенные Штаты Америки, потому что, ну, вот действительно...
Потому что не хотят участвовать. Не хотят. Участвовать.
То есть их звали, приглашали, но не...
Объяснения в данном случае мы можем давать свои, они дают свои объяснения. Они говорят о том, что, такие с претензией на искренность объяснения. Президент Обама в достаточно сложном положении, на него оказывают давление сторонники радикализации, там, продажи вооружений и всего остального. Он не убежден в том, что соглашение... Все равно с его участием или без его участия будет выполняться. А мы сразу начинаем подозревать, значит, он, наверное, против этих соглашений. Но неважно. Он не убежден. И он не хочет бросать свой авторитет, авторитет Соединенных Штатов Америки. Соглашение, которое еще недостаточно в данном случае, как опыт показывает, первого соглашения, может выполняться. Вот таковы объяснения. Я не говорю, что они на самом деле приемлемы, неприемлемы. Такие объяснения не дают. На самом деле, конечно, Соединенные Штаты себе обеспечивают свободу рук. Безусловно. И в данном случае мы вынуждены были на это пойти, потому что мы хотели прекратить кровопролитие. А кровопролитие, я еще раз отсылаю к тому, что сказал, мы хотели прекратить не только потому, что мы не любим крови, но и потому, что любая кровь в данном случае препятствует в принципе вообще любой перспективе разрешения этого конфликта таким образом, которым нам будет выгодно.
Андрей Глебович, и тоже уточню тот же вопрос, который задавал Евгений Федоров. Если вдруг будут нарушены эти минские договоренности, то что за этим последует? Учитывая, как все нагнетали перед этой встречей, говорили, что, например, ополченцы говорят, что это последний шанс для Порошенко, и если нарушается, то все, больше никаких переговоров.
Ну, за 45 лет службы в МИДе я навидался много кризисов, и вот такие заявления во время кризисов, они постоянно делают, что последний раз, если не подпишут, то что-то такое будет немыслимое. Ну, наверное, в какой-то мере это правда. Почему? Потому что это заставляет политиков поэффективнее работать, и по ночам работать, и так далее. То есть вот такое поддавливание психологическое, это неплохая вещь. Ну, в принципе, если не будет выполняться, то... Параллельно будет опять то же самое, что происходит. С одной стороны, на поле боя что-то происходит. В военном отношении выяснение соотношения сил. А политики будут продолжать соревноваться за примат политико-дипломатических решений. То есть, примерно в этом же пойдет направление развития событий, как бы было, если нам не удастся вот зацепиться за эту мирную возможность.
Андрей Бакланов, Евгений Федоров, Константин Затулин. Мы продолжим после новостей.
«Своя правда» на русской службе новостей.
Итак, мы продолжаем, обсуждаем сегодняшний компромисс, сегодняшний документ «Минск-2», его уже так обзывают в прессе. У нас в студии Константин Затулин, директор Института стран СНГ, Евгений Федоров, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, Андрей Бакланов, дипломат, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Есть несколько срочных сообщений. Ну, во-первых, высказывание спикера Народного совета Донецкой Народной Республики Андрея Бургина. Он говорит, что формат особого статуса Донбасса будет обсуждаться лишь после выполнения первых пунктов соглашения. То есть он говорит о том, что статус, будущий статус территории, это как раз вопрос будущих переговоров. И еще тут было от Дмитрия Пескова, его, видимо, где-то журналисты поймали, он сказал, что ультиматумов, вот Путин в Минске влиял на лидеров Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, но ультиматумы Порошенко не выдвигались. Вот теперь уже комментирует Дмитрий Песков, то, что происходило в Минске. Я напоминаю, что для ваших комментариев, вопросов существует наш сайт rusnovosti.ru, и здесь возникает ряд еще вопросов. Что было о чем заявил, например, Порошенко, тоже журналистам, но никаких подтверждений нет. Это вот судьба Надежды Савченко. Тоже любопытное заявление о том, что она включена в список якобы на обмен, и что она это результат договоренности. Никакого подтверждения другого нет. Ее адвокат Марк Фегин сказал, что у него тоже таких данных нет. Константин Федорович, это что, Савченко могла быть предметом торга или нет?
Ну, если Савченко могла быть предметом обсуждения в парламентской ассамблее Совета Европы, когда наша делегация туда приезжала, и обсуждался вопрос допуска к Савченко представителей этой парламентской ассамблеи, то тем более Савченко, как и любая другая тема, могла быть предметом обсуждения, но она не стала предметом публичной договоренности и писанной договоренности. Но я не исключаю, что она могла быть предметом обсуждения. Помните, по настоянию украинской стороны. Но... И если, честно говоря, вот мне предложили бы, будь я лицом решающим, сказали бы, вот вы знаете, судьба договоренности вот этой, гибнут женщины, дети, старики и прочее в миллионном городе. Но на пути к тому, чтобы подписать соглашение, судьба Савченко. Я бы при том, что Савченко не является героем моего романа, отдал бы Савченко. Так же, как, наверное, поступил бы... Еще какие-то действия такие предпринял.
Это Константин Затулин.
Там же принцип, да, всех на всех. Вот может быть в данном случае.
Но она не пленная же. То
есть я понимаю, но как бы вполне возможно, что для того, чтобы это достичь каких-то других пунктов, я фантазирую. Я в данном случае далеко не... Ну, то есть я вообще не призываю верить на слово Порошенко. Вот, я и сам давно это призывал. Но я могу это представить себе. Это могло быть.
Я помню, как на своей итоговой пресс-конференции Порошенко заявил, что будет встреча в Астане тогда, когда о ней никто другой еще и не знал и не подтверждал. Ее в результате и так и не было. Евгений Алексеевич, что с Савченко сделать, с вашей точки зрения?
Я как раз не согласен, потому что это тогда надо тогда поставить вопрос о воскрешении из мертвых двух российских журналистов и двух российских нодовцев, члена, кстати, нашего движения НОД, которые вместе с ними погибли в одной машине. То есть это убийца, либо нет, но это должен решать суд.
Ну, пока еще суд, да, не решил.
Да, но еще раз, это должен решать суд. Если это убийца, значит, на убийца российских граждан должен подлежать наказанию. Он не должен ради непонятных интересов кому-то там отдаваться и выдаваться, потому что это сигнал для других убийц. Российских граждан убивать можно, если ты имеешь прикрытие в Верховной Раде. Вот как это будет. Это неправильный сигнал изначально. И, конечно, я уверен, что поднимался вопрос Савченко. И вообще сами переговоры, это выглядели, их формат ночной. Это именно был переговор в чистом виде выволочки России и давления на Россию. То есть сразу приехали с заранее обозначенной позиции. Сразу заговорили языком ультиматума. Сразу сказали, будете выполнять наши решения, мы там чего-нибудь ослабим.
Если еще вы были там, да, я так
понимаю? Я оцениваю свою ситуацию.
Языком ультиматумов, это вы с чего взяли? А на каком основании вы это говорите?
Я об этом говорю, ссылаясь на представителя нашего президента, который говорил об этом накануне, что с Путиным
представитель
нельзя...
нашего президента сказал, что с Путиным никто. Вы выворачиваете наизнанку слова Пескова.
Ультиматум.
Но значит, это же вы занимаетесь...
Значит, ну вы меня не перебиваете.
Нет, просто
значит,
журналисты так... Нет, дело в том, что журналисты так и задали вопрос, как я понимаю. Что,
я понимаю,
например,
значит,
вот пишет
звучало.
Белый дом, например, но пишет, что якобы Обама позвонил, угрожал там, да? Но... Это журналисты спрашивают, и Песков отвечает, что...
Слушайте, а санкции — это не угрозы? А требования от России, чтобы она себя так или иначе вела, это не язык ультиматумов? Ну давайте вообще начнем перестать врать. Давайте говорить вещи своими именами. Да, с Россией разговаривают языком ультиматумов уже как минимум год. И это правда. И это отражалось и на этих переговорах. Другое дело, что Владимир Владимирович не поддается угрозам и шантажу в силу своего опыта, лидерства и другого. Но это не значит, что так с Россией разговаривают. Это не значит, что на нее чистым виде давят.
Это Евгений Федоров. Андрей Глебович, тут к вам вопрос, потому что наши слушатели тоже эмоционально реагируют. Они видят, как в каком тоне Лаврова вопросы в том числе задавались, да, и как это, конечно, вызывает восхищение его выдержка дипломатическая, но есть некое чувство, что это уже недопустимо, и что, возможно, нужно быть пожестче и дипломатам, и, может быть, нашему президенту тоже, с вашей точки зрения. Вот, может быть, нам как-то действительно тоже пожестче отвечать.
Вы знаете, есть такая деликатная взаимосвязь между ресурсами, которыми располагает государство, и дипломатической активностью. Я думаю, что мы по многим сейчас параметрам по своему максимуму проходим. Это максимум того, что мы можем предложить, что мы можем обеспечить реально. Потому что блефовать, ну, это можно не продолжительный период времени. Если ты не можешь подтвердить свои слова какими-то действиями, если потребуется жесткими, если потребуется еще какими-то дополнительными усилиями, то не надо. Мне кажется, что ту планку наших требований и тот язык, который мы применяем, он на данном этапе достаточно. Я думаю, что искусственно как-то экзальтироваться – это совершенно ни к чему. Что касается Савченко, то, вы знаете, я, например, всегда сторонник того, чтобы при обсуждении ну, держаться принципа соразмерности аспектов. Ну, конечно, Савченко – это эмоциональная вещь, но настолько сложные, большие проблемы затрагивает тысячи, десятки тысяч людей. Я в какой-то степени даже доволен. Сейчас получилось так, что ночные вот эти бдения, они заставили просто физически людей сосредоточиться на наиболее сложных, реальных проблемах. Действительно, ну, крупных. А не сбиваться на какие-то эмоциональные аспекты этой очень большой темы. А это именно аспекты. Вот если, так сказать, зависело бы от меня, я бы все сделал для того, чтобы убедить партнеров не заниматься частностями, а все-таки вот выйти на хотя бы промежуточную договоренность по наиболее крупным проблемам.
Это Андрей Бакланов. Константин Федорович, тут же еще вопрос Мистрали встал. Да. Начали думать, что поставят нам, наверное, теперь. И Париж вот отвечает, что говорит, нет, пока в плане такого нет, никто не собирается.
Значит, я думаю, что я тоже волен догадываться или подозревать кого-то в чем-то. Я полагаю, что активизация вообще Оланда в этом процессе, связанном с украинским кризисом, отчасти связано с его желанием выйти из тупика в деле с Мистралями. И своим чередом, поверьте, если все так будет продолжаться, как сейчас, это произойдет. Теперь то, что касается вот этого вопроса, который до этого все равно дискутировался, Савченко и так далее. Но я так понял, что Евгений Алексеевич никогда бы не обменял Пауэрса на Абеля, потому что он бы лучше сгубил бы Абеля, но не отдал бы Пауэрса, который нарушил закон нашей страны, пересек наше воздушное пространство и так далее. Должно быть какое-то представление по адекватности. Поэтому надеюсь, что этим занимаются люди подготовленные, компетентные, знающие цену компромиссу. Насколько я знаю, в том, что случае касается Савченко, то сказано, что сначала будет следственное решение и освидетельствование здоровья, поскольку она голодает, по-моему, уже не первый десяток дней, об этом каждый раз напоминает Верховная Рада Украины. Значит, да, мне не нравится то, что, и не может нравиться то, что делала Савченко, если она это делала. Но, как бы, война есть война. И в данном случае, значит, это все решения, которые должны приниматься в комплексе, и должна быть цена вопроса, которая должна к чему-то подводить или к чему-то не подводить.
Еще один.
Что касается последнего, что касается ультиматумов и так далее. Значит, здесь разговор об ультиматумах. Ультиматумы самые серьезные выражаются на самом деле изящным дипломатическим языком. Значит, когда в эфире вашей радиостанции говорят, что с нашим президентом говорят языком ультиматумов и так далее, давайте разбираться. По сути, да, действительно, нас оказывают давление, и санкции, безусловно, являются элементом этого давления, и в этом нет никакого открытия. С другой стороны, никто не позволяет себе, вот есть такая французская поговорка, нельзя прикасаться к голове принцев. Никто не позволяет себе оскорблять нашего президента или разговаривать с ним конкретно в этой ситуации языком ультиматумов. Я, например, этого просто не представляю. Пресс-секретарь нашего президента, отвечая на этот вопрос, сказал, что так никто никогда не поступает. Как из этого сделать оправдание собственной позиции? Что на самом деле, раз пресс-секретарь так отвечает, значит, нет дыма без огня? Ну, я не знаю. Для этого надо просто быть изощренным пропагандистом. Давайте все-таки разговаривать искренне с нашими телезрителями, радиослушателями, да, и не придумывать того, чего нет.
Это Константин Затулин, также в студии Евгений Федоров и Андрей Бакланов. Буквально через минуту продолжим.
Своя правда.
+7 925 101 107 0 это телефон нашего прямого эфира, сайт русновости.ру. Еще один очень важный момент, Константин Федорович, я бы хотела, чтобы вы ответили, дали тоже наши участники беседы. Снимают ли минские договоренности вопрос о поставках оружия Соединенными Штатами Америки Украине или нет?
Формально эти договоренности этот вопрос не затрагивают, как мы знаем. При этом точка зрения, по крайней мере, трех участников из четырех известна. Она была известна и до этого.
Да, и до этого, да.
То есть и Меркель, и Олланд, и Путин неоднократно говорили, Путин неоднократно, они вот в последнее время говорили о том, что это ни в коем случае делать нельзя. Значит, вручаться за то, что в результате этих договоренностей Соединенные Штаты от этих планов откажутся, никто такого вручательства на сегодняшний день не возьмет. Но атмосфера для принятия этого решения в пользу поставок оружия, она существенно на данный момент изменилась. В пользу того, чтобы... Как бы, если это будет, это произойдет, это будет... давайте будем откровенны на самом деле. Поставки оружия, конечно, происходят. Тайные или явные. Может быть, не в таких объемах и масштабах, каких они могут произойти в случае, если это решение будет реализовано. Но они происходят, как и обучение специалистов, и не обязательно через Соединенные Штаты, через Польшу, например, которая, не стесняясь, говорит о том, что она будет поставлять оружие. Мы тоже, между прочим, хочу вам заметить, я неофициальное лицо, мне тоже кажется, что мы выполняем эту свою функцию по восполнению того людского и технического недостатка, который может возникать в результате боевых действий в Новороссии. И это тоже, мне кажется, понятным, если люди не, реально себе представляют картину, они тоже понимают. Поэтому, на самом деле, то, что касается поставок оружия, в данном случае им труднее будет это оправдать. Если они будут его поставлять, то они в данном случае создадут проблему в отношениях между собой, между Соединенными Штатами, той же Германии, Франции, которые этого делать не будут.
Я, кстати, обращаю ваше внимание, что сегодня господин Схетина, который в последнее время часто упоминался в связи с его высказываниями, заявил, что как раз Минские договоренности снимают вопрос о поставках оружия Украине. Евгений Алексеевич, как вам кажется?
Я думаю, что США будет поставлять оружие на Украину по одной простой причине.
Официально, то есть они примут такое решение?
Так они уже сейчас поставляют. 155 миллиметров уже стреляют их орудия натовского стандарта. То есть это уже процесс идет. И он не будет остановлен, во-первых, потому что США сразу предупредили заранее, за неделю, что на них эти все вещи не распространяются, раз они их не подписали. Во-вторых, у них задача ликвидация России, о чем, кстати, Патрушев достаточно подробно недавно нам сказал, это правда. И у них задача конкурентная борьба с Россией, российской государственности. И для этого они рассматривают Украину как протекторат и механизм борьбы с Россией. Это они делают. И санкции будут усилены, исходя из этой логики, потому что неважно, кто теряет. Это нужно сделать для того, чтобы сменить режим в России. Они об этом открыто достаточно говорят, и мы об этом говорим. И самое главное, система отношений, которая у нас с ними сложилась, и Путин об этом аккуратно сказал в Сочи 3 дня назад, система отношений, когда мы боремся за изменение мира из однополярного на другой, то есть мы источники изменения системы и находимся в состоянии полуоккупации, которое нас не устраивает. То есть сильными станем и перестанет быть давление. Сильные станем, будут сильные это суверенные, будут равные отношения. Будем слабые и будем демонстрировать ведомость, точно нас дожмут. Это абсолютно логика англосаксонского типа. Если ты слабый, тебя дожимают. Никто с тобой не будет договариваться.
Это мнение Евгения Федорова.
В том числе, кстати, и экономически.
Андрей Бакланов, Андрей Глебович, как вы полагаете?
Я полагаю здесь таким образом. Вы знаете, и даже вот 40-е, 50-е годы традиционно как-то американские сухопутные операции неудачные были, ни с лучшей стороны, ни себя показывали. Вот. И последние годы доказательства лишний раз. Я думаю, вот сдерживающим фактором для американцев в плане таких широких поставок может быть только один. Они понимают, что как только они начнут поставки, мы начнем адекватные поставки другой стороне, и тогда они будут иметь бледный вид.
Потому что русские с украинцами убивают друг друга, какой у них будет, все довольны.
Это раз. А теперь вот очень важный аспект, который вы затрагиваете. Являясь специалистом по военно-политическим проблемам, я и многие мои коллеги, мы сейчас все больше задумываемся над таким вопросом. Вот смотрите, действительно, все, что происходит вдалеке от американцы. В принципе, они ничем особо не рискуют. Они то за одну сторону, то там где-то компромисс пойдут и так далее. Я думаю, нам надо выработать какую-то очень жесткую систему адекватной реакции на поведение американцев в военной сфере. с тем, чтобы они тоже встрепенулись. Вот в этой связи вспоминается кубинский кризис. Как перепугались американцы, когда угроза была рядом.
Реальный, да.
Ведь угроза была и до этого. У нас же термоядерное, тогда соотношение сил в сторону американцев было. Но это были далеко достаточно. А когда они близко оказались, то вот заволновались американцы. Я думаю, что мы эту проблему сперва в теоретической, а потом, если потребуется, в практической плоскости сможем решить для того, чтобы американцы почувствовали себя неуютно в том случае, если начнут слишком жестко себя вести в военной сфере в Европе.
Вишенка на торте, что называется. Мэтт Ли, вы помните, это тот журналист, который задает, ну, что называется, пророссийские вопросы, неудобные Дженнифер Псаки. Спросил, видно, ее, будут ли Соединенные Штаты Америки вводить ограничительные меры, санкции против Украины, если она нарушит Минские договоренности. Дженнифер Псаки вот что ответила. Разумеется, мы призываем обе стороны соблюдать соглашение, но я думаю, что это маловероятно. То есть власти США даже не рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении Украины, если с ее стороны будет нарушение. Вот Дмитрий, наш слушатель, хорошую тему поднимает, вопрос ставит. Стратегия Америки понятна, как компьютерная игра, а вот какая стратегия у России, непонятно, если она есть. Константин Федорович, а вот действительно есть какой-то план, есть понимание, куда, что, как, какие у нас-то цели?
Вы какой уровень нашей стратегии? Вот в украинском кризисе?
Например, если мы говорим, что долгосрочно, как говорит Евгений Алексеевич, перспективы там Америки, кстати, Патрушев действительно говорил это в интервью, там, задавить каким-то образом Россию, и вообще у них стратегия одна держава правит миром фактически, правильно? Суперпревосходство.
Вся проблема в том, что весь мир с этим согласен. И их стратегия в этом отношении не менялась в течение нескольких десятков лет.
Да, но правильно, она у них есть. А какая стратегия у России в этом смысле? То есть мы как себя
видим? Стратегия заключается в том, что нам надо восстановить прежде всего свои прежние возможности и могущество. Это во многом связано сегодня, слабым местом нашим является экономика. По большому счету, Россия самодостаточная страна, и, конечно, если бы внешний фактор никоим образом не влиял на события, то мы бы так не волновались по поводу происходящего за нашими границами. Но весь вопрос в том, что случился распад Советского Союза. Очевидно, что мы учимся выживать в условиях новых границ, новых опасностей, в условиях, что этот постсоветский мир, он растащен по разным нишам. Угу. Какую-то нишу мы пытаемся выстроить, называется Евразийский Союз, ОДКБ и так далее. Нам препятствуют в этом отношении. Пытаются не допустить этого. И вся идея, связанная с Украиной, действительно Украина, ну, она сама по себе тоже интересна, конечно, это 50 миллионов человек, большая территория в Европе. Но, с другой стороны, она еще более интересна, как аргумент против возрождения России. Что касается нас в украинском вопросе, то я уже сказал, что, да, действительно, мы вынуждены были принимать в прошлом году решения в условиях, так сказать, приближенных к боевым. И в результате всего этого Крым вернулся в Российскую Федерацию, потому что Крым перестал быть. Мы перестали рассматривать на официальном уровне Крым как заложника российско-украинских отношений. Мы прежде на официальном, я не говорю, что это плохо или хорошо, я так представляю себе стратегию нашего руководства, не поднимали вопрос Крыма по той причине, что мы надеялись удержать в целом Украину в орбите какого-то своего влияния.
Понятно.
Когда, в том числе из-за поведения Януковича, из-за собственных наших ошибок, и самое главное, из-за конкуренции Запада, это не удалось, мы вынуждены были согласиться на то, чтобы Крым как часть территории вернулся. И возникла новая проблема. Сделать так, чтобы оставшаяся Украина не была консолидирована на почве реванша против России. И вот сегодня мы решаем очень сложную головоломную задачу. Каким образом сделать так, чтобы Украина вернулась в нейтральность, по крайней мере. Я уже не говорю в союзничество с Россией, но, по крайней мере, в нейтральный статус. Она сегодня делает мощнейшую попытку при поддержке Запада уйти со всем этим на Запад.
Константин Затулин, Евгений Федоров, да, Евгений Алексеевич.
Да, на самом деле, эта стратегия очень подробно изложена, детально, до мелочей в посланиях президента. Причем, допустим, посмотрите последние три послания, где он талдычит одно и то же.
А где, почему нет выполнения-то?
Это вопрос и есть. Ответ тоже там существует. Ответ наш в стратегическом уровне, подчеркиваю, изменить внутреннюю систему страны. На какую? Россия. Стать другими. Другими, значит, сильными, а сильными, значит, суверенными. То есть, сами им принимать решения. Это подробно, то есть, выйти из системы внешнего управления, потому что под полуоккупацией это только это понимается, зачистить институты внешнего управления в стране, изменить принципы экономики на инвестиционный рубль, то есть на низкую процентную ставку, это три послания. Госсовет очень настойчиво. Что означает резкий экономический рост, изменение роли России в мировой экономике, а значит и в политике.
Это Евгений Федоров, Андрей Бакланов, Андрей Глебович. Какая стратегия у России? Здесь вопрос.
Ну, во-первых, основные стратегические линии у нас опубликованы на сайте Минобороны и Министерства иностранных дел в разделе «Наша стратегия государственная». И поэтому можно посмотреть. Вот возвращаясь к вопросу о нашей линии в отношении Украины, я хотел бы сказать одну вещь, которая, по-моему, во всех у нас в публикациях в настоящее время недооценивается. Идет все время разговор про юг, восток Украины, а где остальная Украина? Вы знаете, я на Украине вырос, я учился в украинской школе на Западе, в городе Ровно. Вот, имею много там друзей и знаю. Вы знаете, мне кажется, что вот центральная и западная Украина своего последнего слова не сказала. И мы как-то это недооцениваем. Кстати говоря, вы все время нам задаете вопрос, а я хотел бы задать и тоже нашим, как член Союза журналистов и представителям радио, представителям телевидения, в особенности радио, надо больше передач на вот оставшуюся часть Украины. Надо бороться, надо рассказывать им правду.
Давайте попытаемся, правда, у них своя
еще
там правда.
Впереди,
да. Спасибо большое. Андрей Бакланов, Евгений Федоров, Константин Затулин были в эфире Русской службы новостей. Спасибо за то, что пришли.
Русская служба новостей. Русновости.ру